Рассказы из русской истории.
Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Продолжается программа «Рассказы из русской истории». У нас на связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и историк Денис Шполянский. Господа, еще раз здравствуйте.
Добрый день еще раз, Игорь.
Да, ну что, продолжаем отвечать на вопросы наших слушателей и зрителей, в том числе с проекта «Факультет истории». Вот, к сожалению, не подписался человек, но вопрос в следующем. Почему упоминаются события на Западе? Они, если быть уж честными, не очень-то повлияли на дела московские. Ну да, был Грюнвальд, но Косово поле. Нам-то до этого какое дело? А уж до Столетней войны так совсем до лампочки. Но вот то, что реально влияло, даже и это даже не упомянули, это юг и юго-восток. Битва на Кондруче и Тереке, поход Тимура и полный разгром Орды, битва на Ворксли. Именно эти события непосредственно влияли на историю княжества Московского, а уж не Орлеанское дело. Потом битва Тимура при Анкаре тоже достойна внимания.
Ну, все, как историк скажет, что все факты, все битвы достойны внимания, все они очень интересны, тем более для специалистов, которые непосредственно занимаются. Но почему, зачем вычеркивать Грюнвальд из нашей истории? Или Танненберг, да, по немецкой традиции, это сражение 1410 года. Ведь там ключевую роль в победе коалиции поляков и Великого княжества Литовского сыграли смоленские и мстиславские полки, которые выстояли, выдержали натиск крестоносцев, как, по-моему, кто там, Конрад Юнгингем командовал, если правильно помню, собственно, крестоносцами. Смоленские полки выдержали, набраны из смоленских людей, русских смоленских людей, которые выдержали этот натиск, подарили победу в одной из величайших битв Средневековья и, заметьте, удержали от немецкой Тевтонской агрессии огромный регион. То есть, если бы немцы тогда поглотили Польшу, поглотили Литву, а предпосылки к этому были, дальше были мы. И это бы еще более непосредственно влияло на судьбу молодого московского государства. Поэтому и Столетняя война, если там глубже покопаться, через вот эти вот стенки соседей истории, тоже важное, интересное событие. Так что я не могу полностью согласиться с нашим зрителем.
Наша история по традиции евроцентрична, и мы специально проводим такие аналогии с Европой для того, чтобы связать время. Понимаете, у нас же ведь до сих пор изучаем историю Европы отдельно, а нашу историю отдельно. И не соотносится по времени, что к какому периоду относится. Поэтому специально и связываем. Вот там Жанна д'Арк, а что у нас в это время? Там мушкетер, а что у нас в это время? Там Столетняя война, а что у нас? Да, и получается, что, в общем-то, тенденции примерно одни и те же. Плюс-минус в одно и то же время, как я уже говорил, у нас вот эта Великая феодальная война, резня это первой половины 15 века, а в Англии война алой и белой розы. Ну, то же самое, кланы, семьи, родственники режут друг друга насмерть, там, до десятого колена в борьбе за английский трон. Похожие процессы проходили в разных странах с разной степенью ожесточения.
Наша постоянная слушательница Инна Волкова спрашивает, почему Василий II Темный не смог одержать победу в противостоянии с Казанским ханством? Что ему в этом помешало?
Ну, Василий, в отличие от своего конкурента Юрия Звенигородского, такими уже очевидными военными данными не обладал. Решил показать, что он тоже правитель и тоже военный вождь выдающийся. И совершил практически ту же ошибку, что и впоследствии совершит Александр I. Не доверил дело профессионалам, то есть повел стрелиться. У Василия Темного было большое количество очень талантливых полководцев, но вот он почему-то решил возглавить этот поход и потерпел катастрофическое поражение. Такое в истории бывает, когда более сильное государство, которое не смогло отмобилизоваться, терпит поражение от более слабого государства. Но, как мы знаем из законов истории, общую тенденцию это практически никогда не ломает. И то, что казанцы вернули в итоге Василия обратно домой, ну, получив какой-то выкуп, конечно же, в первую очередь обещание этого выкупа, говорит о том, что они эту тенденцию прекрасно понимали, что этот успех, они его как смогли использовали, но как говорится, это была только битва. Стратегически войну все равно побеждала Москва.
Я могу только добавить, что Московское княжество было еще разболтанным, слабым и раздираемым противоречиями, собственными внутрифеодальными усобицами. Кстати сказать, к моменту воцарения Ивана Грозного Казань-то усилилась. Казань стала богаче, крепость была перестроена, армия большая. Конечно, Казанское ханство образца 1552 года – это гораздо более мощное государство. Однако ему противостояло уже единое русское царство. Единое. И вот это объяснение, почему единство так важно в межгосударственных делах. Вот гораздо более сильную Казань Иван Грозный одолел, а более слабую его прадед Василий Темный не смог.
Вопрос от нашей слушательницы Натальи. Здравствуйте, Владимир Ростиславович. Василий Темный, как слепой человек, не мог видеть. Ему нужны были не только верные и преданные, но и честные помощники. Известно, кто были эти люди и какую роль играла супруга князя Василия, великая княгиня Мария Ярославна. Почему именно ее выбрали в супруги? Ведь она была дочерью поместного князя Ярослава Боровского. Можно было бы найти жену из более влиятельной семьи. В сериале «София» она показана как умная и решительная женщина.
Ну, это такая некая инерция после просмотра. В последнее время научились делать у нас, к счастью, хорошие исторические сериалы, костюмированные, по интересным сценариям. И в том числе поэтому наши зрители получают информацию о персонажах второго, третьего, четвертого ряда, а не только о тех, кого они проходят в школе. Ну вот почему, прежде всего, отвечу на последнюю часть вопроса, почему выбрали именно эту княгиню? Потому что смысл был не в том, чтобы породниться с наиболее могущественным каким-то кланом. Смысл был в том, чтобы она могла выполнить свою функцию, прежде всего, женскую, то есть дать великому князю крепкую семью и как можно больше детей-наследников, создать комфорт в великокняжеском дворце Тереме. По этим критериям выбирали исторически жен в тот период для наших правителей. Породняться с каким-то кланом внутри своего государства – это была слишком мелкая задача для правителя Московского княжества. Он был самым, он и так возглавлял сильнейшую группировку феодалов в своем княжестве. Да? Он был не первым среди равных, а просто первым. И поэтому он не мог не обращать на это внимания, не обращать внимания на какие-то игры вот этих группировок знати. Он мог просто, ну, опять же, многие совсем уже сильные группировки, как те же, ну, как сейчас скажу, звенигородские, как бы это ни звучало, модернистские, да, вот по что-то из 90-х как будто. А те же звенигородские, звенигородская ветвь Рюриковичей, они же были очень близкие родственники Василию. То есть что получается в результате близкородственных браков, всем известно. Никакого здорового потомства, как правило, не бывает. Поэтому искали крепкую, сильную, красивую, не в последнюю очередь эстетический момент играл роль. Вот поэтому критерию отбирали невесту.
Тесные родственные браки не поощрялись у нас. Вообще православная церковь не поощряет браки до четвертой степени родства, то есть до четырехюродного брата. Иногда делаются исключения для третьеюродного, венчают таких, но это исключение. Это исключение. Брак между двоюродными братьями и сестрами считается страшным грехом. Невозможно практически. Никогда церковь его не благословит. И в этом большая народная мудрость. Ну, а что касается роли вот конкретной Ярославны, у нас очень мало источников, к сожалению, которые бы говорили о роли женщин. Поэтому здесь для сценаристов, в том числе сериала «София», неплохого рассказывающего вот как раз о второй жене Ивана III, последней принцессе из рода Палеолог, дочери византийского императора в изгнании, Зои. Это уже придумано сценаристами, так что им тут полная свобода творчества.
Так, а что касается помощников Василия Темного, которые должны быть не только верные и преданные, но и честные, мы вскользь уже говорили об этом, но, может быть...
Поверьте, надо спрашивать людей, которые как минимум защитили докторскую по этой теме. Угу. Вот я вам с лета ничего не скажу. Это узкая тема. Я не знаю, Денис, может ли что-то рассказать о помощниках бояра? Василия Темного.
О самом главном помощнике мы сегодня уже говорили, это был Иван Таитий, сын. Будущий.
Конечно.
На тот момент соправитель Василия II.
Хорошо, тогда переходим к следующему вопросу. Тезкому его задает Игорь К. Интересно, как звались бы Дмитрий Шемяка и Василий Косой, если бы фортуна повернулась к ним лицом, а не задним местом?
У нас с юмором Заителя. Ну, как бы они звались? По делам их оценивал бы их и на современники и историки будущего. Если бы они укоренились на московском престоле, такая альтернатива действительно могла быть, то в зависимости от их успехов Татищев или потом Карамзин придумали бы им какое-нибудь удобное имя прозвище. Потому что когда, например, Николай Михайлович Карамзин поступил к своей истории государства российского, он вообще не стеснялся быть законодателем мод, и очень многим князьям, которые по жизни прозвищ не имели, их придумал, как он считал, наиболее удачные. И его талант писателя, просто первой величины, писатель первого ряда, здесь сыграл на руку, потому что мы получили очень расцвеченную им историю, очень красивую, выделяющуюся даже на фоне истории соседних стран. И поэтому, сравнивая прозвище наших князей, там, Мудрый, Мономах, ну, Мономах — это древнее прозвище, ну, какие-то еще придуманные...
Почти фамилия.
Да, да, почти фамилия. Соответственно, те, кто придумал Карамзин, они гораздо благолепнее для уха, чем те, которые были у современников, там, Кайлов Лысых, Кайлов Злых и прочих не очень симпатичных на слух европейских персонажей.
Мы не знаем, мы не знаем. История бесконечно мудра, поэтому... Кто его знает, какие были бы у них отчества. В общем, темный это тоже не очень почетное, хоть он и победил в этой войне при «Игре престолов». Темное не только потому, что он ослеплен, а потому что и дела он творил темные, также и клятвы нарушал, данные совершал. Поэтому не знаем, не знаем. Косой общество немного странное для современников, потому что он был тоже ослеплен. Мы точно не знаем, на один или на два глаза. Может быть, на один глаз, поэтому Косой. Сложно сказать сегодня. Шемяка очень сильный. Мог шею намять, вот, кому хочешь. Вот. В основном считают, что поэтому Шемяка. Хотя все может быть.
Еще один вопрос от Дениса. Здравствуйте, Владимир Ростиславович. В 1453 году московская усобица закончилась смертью Шемяки, а чуть раньше, в том же году, весной под натиском турок пал Константинополь. Как вы думаете, если бы не было 30-летней усобицы, могло бы Великое княжество Московское успеть объединить Русь, сбросить иго и спасти Второй Рим?
О, вот,
Вопрос из серии, да, что было бы, если бы.
Если бы, так бы, да.
Какой полет фантазии тут, конечно, у нашего зрителя. Ну, здесь можно порассуждать, тем более, как правило, историки говорят, что неблагодарны это дело, но очень сильно любят этим заниматься. Поэтому давайте порассуждаем, что бы могло быть. Какие бы силы сэкономило Московское княжество? Ну, конечно, перед тем, как идти под стены Царьграда, его отбивать, нужно было сбросить иго. А в Орде на тот момент, конечно, мы уже с точки зрения послезнания знаем, что шли процессы разложения этого государства, оно добилось на несколько осколков, но в целом эти осколки еще были объединены единой властью чингизидов, и они были все еще сильнее Москвы. И если бы Москва при Василии Темном рискнула бросить вызов Орде, не факт, что она бы победила, не факт, что государственной мудрости именно этого правителя хватило бы для этого, терпения, настойчивости, последовательности. Может быть, этот чрезвычайно рано брошенный вызов, не вызовший, наоборот, привел бы к тому, что иго бы затянулось дольше, потому что потратили бы большие силы на внешнее противостояние, нежели перегорело сил вот этой нашей гражданской войне. Ну и если бы все-таки допустить, что удалось... одолеть Айду, сбросить иго, то, поверьте, более чем заняться в границах русского государства, нежели идти через море, пытаться помочь Византии, которая саму себя уже, мягко говоря, не напоминала во времена расцвета. Поэтому думаю, что даже при всех «но» и «если» это было бы маловероятно.
Я хочу сказать, что и слава богу, что Россия не вмешалась в эту историю. Вряд ли бы смогла, с одной стороны, это уж совсем фантастика. Но если бы и смогла, то слава богу, что этого не произошло. Во-первых, потому что оказание интернациональной помощи, или, как мы говорили в советские времена, выполнение интернационального долга – дело крайне неблагодарное. Никто спасибо тебе за это не скажет. Николай I оказал интернациональную помощь Австрийской империи в 1848 году. Спас ее от венгерского восстания. Сохранил трон австрийским императором. Так, слушайте, не прошло и нескольких лет, как Австрия заплатила черной неблагодарностью, поддержав наших врагов, врагов Российской империи, Крымскую войну. Несколько лет всего. Ян Собеский, король Польши, родом, кстати, из русского воеводства, из-под Львова. Тогда это называлось русское воеводство. Ян Собеский оказал интернациональную помощь, значит, прискакал, спас Вену от турок. Турки стояли у границ османы, мусульмане, у границ европейской столицы крупнейшей. Ну и что дальше? Прошло некоторое время, чуть побольше, и Австрийская империя поглотила и Львов, родину Яна Собеского, и Краков, польскую столицу. Вот поэтому Николай I говорил, что самый глупый польский король – это Ян Собеский, а самый глупый русский – это я, говорит. Оказываем интернациональную помощь, кому не надо. Византию никто не мог спасти. Византия топила себя сама. Они сами друг другу не помогали. Разные члены семьи правящей династии императоров, палеологов не помогали друг другу. Козни против себя царь творили. Поэтому посмотрите, есть довольно старый, интересный документальный фильм, снятый Владыкой Тихоном Шевкуновым, который, по-моему, так называется «Падение Византии» или «Падение империи», там довольно подробно разбирается тот громадный внутренний кризис, в котором по собственной вине оказался Второй Рим. И никто ему не мог помочь, кроме него самому. А он делал все возможное, чтобы выйти из истории. Ну, может быть, оно и к лучшему. Закончился Второй Рим, начался Третий, мы, Московское государство.
Анастасия интересуется. На фоне феодальной войны второй четверти XV века, возникшей в Московском княжестве между потомками Дмитрия Донского, произошло событие из церковной истории, а именно поставление в 1448 году общерусского митрополита Ионы собором русских епископов без санкции Константинополя. Как вы считаете, данное событие было значимым в дальнейшем укреплении российского государства и утверждении его как центра православного мира?
Там была очень любопытная ситуация. Часто пишут, что это год нашей фактической обретения автокефалии, то есть самостоятельности в церковном управлении, но, строго говоря, это не совсем так. Как было дело? Наш митрополит, поставленный Константинополем Исидой, поехал на Феррарский, потом он переехал в Флоренцию из-за, по-моему, чумы, там была страшная вспышка заболевания, огромная смертность, и с собой вошел в историю как Феррара Флорентийский, проводившийся сначала там, потом там. Цель собора как раз-таки вот была к тому вопросу, на который мы отвечали предыдущего зрителя, оказание помощи Византии в обмен на ее переход под духовную власть Папа Римского. Там были, соответственно, впервые за много-много времени собраны и кардиналы католической церкви, теологи, и, собственно, священнослужители и представители гражданских светских властей византийские. И там Исидор проникся вот этим вот духом универсализма, тоже захотел, как бы сейчас сказали, в Евросоюз. Естественно, интересы русской церкви, русского народа он уже не представлял. Поехал на Русь с этим вот, с решениями этого собора, пытался их как-то пролоббировать. Естественно, нашим правителям это было совершенно неинтересно. У них был свой кандидат, вот Иону хотели поставить еще раньше. Просто Константинополь, нарушив давнюю традицию, не стал советоваться с московским князем, выставляя Исида. И его сначала собрали собой, осудили, потом дали ему сбежать, потому что не стали нарушать выборы более древней церкви. Он сбежал, после этого через какое-то время написали в Константинополе, где одумались уже, отошли от унии, И Патаях сказал, да, можете ставить своего Иону. В конце концов, чем он хуже, чем любой другой кандидат, а вам он гораздо более люб. Так, собственно, по одной из версий началась фактически автокефалия нашей церкви.
Ну, мне нечего добавить, я совершенно согласен. Очень полный ответ, да.
Да, тогда давайте заключительный вопрос успеем разобрать. От Михаила Шулепко. Уважаемый Владимир Ростиславович, с великим удовольствием слушаю все ваши лекции, однако в данной лекции прозвучала крайне досадная неточность. Первенство термина «копейка», так же, как и «чеканка» на монетах «копейщик», никоим образом не принадлежит Шемяке. Монету с копейщиком чеканил еще Василий I, а затем и Василий Темный на протяжении всего периода правления. А термин «копейка» утвердился уже после реформы Елены Глинской.
Так, и в чем вопрос?
Ну вот вопрос в том, что, насколько я понимаю, что первенство термина «копейка» не принадлежит Шемяке.
Тут вопрос в другом. Когда утвердился термин «копейка», а когда появился всадник на монете? Это совершенно разные истории. Тут надо проводить исследования вместе и нумизматом, и знатокам языка, и филологам, и смотреть какие-нибудь летописи, хроники. И все равно, я думаю, единого мнения мы не найдем. Всадник на монетах появился при Шемяке с копьем. Был еще всадник с соколом до этого. Вот. И потом он, наверное, возможно, мы где-то еще найдем всадника с копьем. На этот счет у историков много точек зрения. Некоторые говорят, что Георгий Победоносец, Юрий, собственно, в честь Юрия Звенигородского, отца. Тут, опять же, разные есть точки зрения. В чем прав наш подписчик? Он прав в том, что Елена Глинская провела большую реформу денежную. И там были унифицированы копейки по весу, не знаю, наверное, проби серебра печатались на серебре, это серебряные деньги. Это вообще копейка, это не копейка сегодня, которая вообще непонятно, зачем существует в нынешней нашей монетной системе. Вот. Вот Центробанк, который как раз является для нас главным источником информации, вот он, Центробанк связывает копейку с Еленой Глинской, в том, матерью Ивана Грозного, в том смысле, что она провела унифицированную реформу. Это серебряные монеты, на которые можно было купить воз огурцов или курицу. Вот там квалифицированный какой-нибудь плотник зарабатывал вполне копейку в день. Корова хорошая, там, мясистая, молочная, стоила меньше рубля, то есть меньше 100 копеек в то время. А корова могла человека прокормить, а то и небольшую семью при определенных обстоятельствах. То есть это большая монета копейка. Они были не очень красивыми, они были такими неровными, не круглыми, потому что изготавливались по-другому. Это был, по сути, оттиск. Вот как печать на сургуче ставится, точно такой же оттиск ставился на качественном серебре металлически, печать. Поэтому появляли крова, были такие расплющенные, неровные у копеек. Долгое время. У всех монет того времени, не только копеек. Поэтому это старинная наша монета. Вот когда народ ее назвал копейкой при Шемяке, при Василии Темном, при Иване Третьем или же при Елене Глинской, это давайте узкие специалисты пусть на эту тему поспорят. Это всегда интересно. Это наша замечательная, старинная русская монета. Надеюсь, когда-нибудь у нас деньги укрупнятся, не будет как сейчас, когда ничего толком ни за копейку, ни за 50 копеек не купишь, только карман оттягивают они. Деньги укрупнятся, и будет копейка, как в советские годы, а еще лучше, как в имперские годы, представлять существенную ценность. Это исторически наша замечательная денежная единица.
Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас на связи были доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и историк Денис Шполянский. Спасибо, до встречи через неделю.
Спасибо.
Спасибо всем нашим подписчикам и слушателям.